Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы накануне значимой для Русской Православной Церкви, для духовных чад и почитателей имени митрополита Николая Ярушевича, даты в понедельник, 13 декабря 2021 года, исполняется 60 лет со дня кончины митрополита Николая Ярушевича. Ежегодно в этот день, 13 декабря, в крипте храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где похоронен владыка Николай, в течение всего дня совершаются панихиды, не иссякает поток духовных чад и почитателей памяти владыки. Митрополит Николай Ярушевич скончался 13 декабря 1961 года. Обстоятельства его кончины до конца не выяснены и поныне. Во время пребывания в Боткинской больнице он находился в полной изоляции. Перед смертью просил, чтобы к нему допустили священника для исповеди и причастия святых христовых тайн. Кураедов, который возглавлял тогда Совет по делам религии, связался с Хрущевым, но тот категорически отказал. Святые дары митрополиту Николаю передала санитарка, которая была прихожанкой храма всех святых на Соколе. Итак, за два дня до кончины владыка Николай причастился святых христовых тайн, исповедавшись перед иконой, которая была у него в палате. Весть о кончине митрополита Николая Ярушевича быстро распространилась по Москве. В день погребения в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре собралось множество приехавших почтить его память. Отпевание владыки Николая состоялось в трапезном храме святейшим патриархом Алексеем Симанским в сослужении многочисленного духовенства. Самый трагичный момент служения митрополита Николая Ярушевича пришелся на завершение краткого периода потепления в отношении Русской Православной Церкви, который закончился в конце 40-х годов, и в 50-х вновь возобновилось закрытие церквей. Владыка Николай как мог противился закрытию подмосковных приходов, которые были в его ведении. Но Совет по делам религии, который возглавлял тогда Кураедов, поручил убрать наиболее энергичного из постоянных членов Священного Синода митрополита Николая из активной жизни. Мировая известность владыки затрудняла открытую расправу над ним. 15 июня 60 года Кураедов встречался со святейшим патриархом Алексеем и заявил, что после детального изучения деятельности патриархии нашел ее неудовлетворительной в сфере борьбы за мир. Предложил уволить митрополита Николая с поста председателя ВЦС и настаивал на его удалении из Москвы. Святейший патриарх вынужден был предложить митрополиту Николаю перевод на Ленинградскую или Новосибирскую кафедру, но владыка не согласился и был почислен на покой. А 21 июня 1960 года был освобожден от должности председателя отдела внешних церковных сношений. 19 сентября 60-го года от должности митрополита Крутицкого и Коломенского. Сегодня, дорогие слушатели, мы предложим вашему вниманию лишь три фрагмента воспоминаний тех людей, которые лично знали, видели и слышали митрополита Николая Ярушевича, общались с ним при жизни, а двое из них считают себя его духовными чадами. Эти фрагменты записей были сделаны в те или иные памятные дни владыки Николая, в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери, где похоронен владыка в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Я думаю, этих трех рассказов, в каком-то смысле откровений, достаточно для того, чтобы составить себе впечатление как о самом владыке Николае, так и о том трагичном для церкви периоде, в который он завершил свое архипастырское служение. Своими воспоминаниями о митрополите Николае Ярушевиче делится близко знавшая его Любовь Исааковна Петерсон.
Сегодня 13 декабря 2003 года мы вспоминаем кончину 42 лет тому назад выдающегося богоодаренного иерарха митрополита Николая Ярушевича. В миру Борис Дорофеевич Ярушевич. Он сам выходец из потомственных священнослужителей. Его отец был протоиерей в Ковно. Потом его перевели в Петербург. Борис мальчиком был очень одаренный по математике, по физике. И вот родители, мама настаивала, чтобы он шел в университет, физико-математический факультет. Отец хотел, чтобы он продолжал его потомственное служение. Не стали прикословить маме, и как послушание он поступает в университет. После первого курса он едет на Валаам. Там проходят все послушания, какие ему поручаются. И в то же время весь семинарский курс четырехгодичный он там изучает. Трудные сочинения были даны. Осенью он блестяще из первых сдает экзамен в Духовную академию петербургскую. Очень он любил людей и родину. Говорить о том, что он был и на фронте Первой войны, и получил ревматизм, астму, а потом он стал опять в академии преподавать. Дальше, в то время, в 20-е годы, появилось обновленчество. Обновленчество это называлось Красная Церковь, то есть, чтобы испортить все каноны Русской Православной Церкви. И вот вместе с Семанским Алексеем, который потом был патриархом Алексеем I, они боролись с обновленчеством. Сначала обновленцы, конечно, их оклеветали, и первый был посажен Семанский, затем Ярушевич, тогда еще епископ Николай. 3 года он провел в ссылке в Коми СССР. И когда он там рыл лопатой землю, он написал труды по геологии. Также у него были труды по математике, по медицине. Но, к сожалению, в блокаду Ленинграда они погибли. И вот его назначают в Петергоф, где не было епархии. Он ночами служит, его все полюбили, епархия разрастается. Короче говоря, где бы, на каком бы посту он ни был, он везде превосходил себя. Сейчас в эфире не удастся много о нем сказать. Скажу основные моменты. Когда патриарх Сергий был еще местоблюстителем в эвакуации в Куйбышеве, то его заменил митрополит Николай здесь. Я помню, как я, работая в Генштабе, во время войны, 42-43 год, я бегала в Богоявленский собор и не могла уйти в перерыв, пока он не скажет проповедь и обязательно всех благословлял. Даже благословлял после всеночной всех. Хочу сказать, что он был на всех самых тяжелейших постах нашей патриархии. Он создает иностранный отдел в котором было еще только, кроме него, три человечка, машинистка там так. Он ехал во все страны, проповедуя нашу страну. И вот мне рассказывал Николай Алексеевич Полторацкий, который переводил на французский язык его труды, слова проповеди и речи, они тогда эвакуировались в Париж. И вот, говорит, когда он туда приехал, с балкона говорил проповедь, полная площадь была забита, руку не поднять, людьми его слушали. Это были такие проповеди, что его дали прозвище «Златоуст XX века». Люди, которые совсем в атеистическое время от церкви далеки, они только говорили, нет, не пойдем в церковь, и все. И случайно, заходя туда, услышав митрополита Николая, они так глубоко проникались, что кто не крещенный, крестился. И потом все время в церкви. У него вышли труды при жизни 4 тома «Слова проповеди и речи», а посмертно 5 том. И вот хочется отметить еще, что он, невзирая на свою занятость, возглавлял иностранный отдел, создал издательский отдел, возглавлял. Затем он был назначен от патриархии по исследованию немецких злодеяний. У него был пропуск, а на этом пропуске он сфотографирован в военном кителе. Ну, так как у него небольшая бородка, коротко волосы, так что не бросалось в глаза, потому что во время войны, когда я была в генштабе, я заметила, многие отращивали бородки, усы, бороды. А когда перед Сталинградской битвой маршал Жуков Георгий, имея всегда при себе в машине образ Казанской Божьей Матери, и познакомившись с митрополитом Николаем, он пригласил его в ставку к себе перед битвой. И был отслужен молебен. А мы прекрасно знаем, что Сталинградская битва была настолько тяжела. Наши неравные силы были, и мы выиграли. В 1949 году его отправляют, так как все время холодная война была, Америка против нас, и он командируется с правительственной делегацией в Организацию Объединенных Наций. Летят они над океаном. Вдруг видят в иллюминаторе черные клубы дыма, огонь. И так как летчик знал, что в салоне священнослужитель, бортпроводница к нему подходит и говорит, горит мотор. Он встал, руки поднял, когда, как молятся священнослужители, кверху. Все партийные работники тоже встали. В скорости бортпроводница приходит, говорит, все в порядке. Потому что последний час, последние минуты, они сейчас будут в океане все. Другой случай хочется отметить, где он захоронен, в Троице-Сергиевой лавре, в крипте под Смоленской церкви Божьей Матери. Там все в живых цветах, со дня его кончины, кругом. И вот приходит летчик и рассказывает, я вот его долго искал. Это я позже скажу, почему он его искал. И говорит, мы летим в Скандинавию, и у меня топливо на нуле. Я решил сказать митрополиту Николаю о том, что у меня на нуле. Я до сих пор сам себе не могу этот ответ дать. Какое произошло чудо. Я не только машину привел на место, но я ее легко посадил. Но искал почему? Потому что, когда была конференция по разоружению, и было дано слово патриарху Алексею Первому, доклад составил митрополит Николай. Это то время при Хрущеве, который закрывал монастыри и храмы и сказал, что последнего попа покажут по телевидению в 80-м году, открыто святейший говорит это слово. И в этом слове указывается, что наши соотечественники Александр Невский, Дмитрий Донской и многое другое было сказано в пользу православной церкви. Все в ужасе были. Какая смелость! Но Хрущев это запамятовал и потребовал, чтобы снять со всех постов митрополита Николая. Его снимают с издательского отдела, с иностранного отдела, так как митрополит Николай ездил по болезни астмы в Сухуми, он уезжает в Сухуми, ему Хрущев делает домашний арест, он только отслужил однажды Пасху, а другую он ждал звонка и так и не дождался. И вот в Сухуми вдруг телеграмму получает, что ему разрешено еще задержаться. Оказывается, из-за границы приехали люди, которые хотели помочь ему. Они же все эти страны знали его и переживали за домашний арест. И когда он приехал, он тогда все это узнал и понял. Так они не увиделись. 1.5 года был домашний арест. И за это время летчик его искал. Наконец, летчик, видимо, обратился к монахам: а пойдите посмотрите, там у него увеличенный портрет в крипте на надгробии. И он его узнал. Когда были похороны, даже перед этим, когда я утром позвонила матушке Дарье, его основной там келейнице, она мне говорит: а мы знали, что накануне был консилиум, спустя месяц консилиум был. Она говорит: утром 4:30 это представленный врач, а то, может, даже просто медсестра она, потом выясняется. Она закрывала перед всеми дверь и говорила: только через мой труп. То есть он был изолирован в Боткинской больнице. А как? Это врач или медсестра, она была в этой комиссии немецких злодеяний. Так как он очень доверчив, ну, ему интересно было беседовать, так как у него труды по медицине. И она приглашалась домой, чтобы побеседовать. И вот она, скорее, вызвала у него сильный приступ стенокардии. Так его выносили через окно. То, что если вынести через дверь, якобы невозможно вынести через дверь, а там домики, и жители сразу видят. А здесь высокий забор, и стоит сразу скорая помощь, быстренько в скорую помощь, и увезли в Боткинскую больницу, изолирован он был там. Но ничего не бывает тайно, что не становится явным. У него духовная дочь Ольга проходила практику в Боткинской больнице, училась тогда в медицинском. Потом она кандидатскую защитила, и теперь она монахиня Олимпиада в Дивеево. Она нам тогда на похоронах рассказывала, что этот врач раскрывала окна в его комнате, дверь, и в коридоре устраивала сквозняк. Я закрываю, она открывает. И вот никак не удалось его уничтожить. И тогда утром это звонит врач матушке Дарье и просит деньги, которые присланы были из Сухуми, на обслугу, на жизнь. У него денег-то не было, он всегда все раздавал. Отправила она все эти деньги, а в скорости она звонит, что он скончался. Есть даже сейчас точные описания его кончины. Подошла другая сестра и сделала ему укол. А он еще говорит: деточка, а что ты хочешь делать? А перед этим он говорил: я еще в силах работать, в силах. Ему было 69 лет. Не давали, даже не пропускали священников, чтобы его причастить. Он очень переживал. А так санитарка, которая ему приносила еду, она обратилась в метро «Сокол», всех святых, к священнику и рассказала об этом. Тогда он положил святые дары ей в лоточек, чтобы было незаметно. И он причастился. Да, и сказал: он исповедует сам свои грехи, а я ему даю разрешительную молитву. Вот так он причастился. Патриарху Алексею Первому он хотел пройти к нему причастить, но ему его обманули и сказали, что уже причастили. Когда я узнала 9:30, что он скончался, 5:30 утра, я тут же поехала в морг. И вот в морге мы ждем, ждем, не выносят тело. А я все время звоню матушке Дарье, где похороны. Ни, пока ничего не известно. Приезжает тетя моя, которая причащалась строить Сергию Лавре накануне похорон, и говорит: расчищают снег, у духовского храма. То есть, где поместится только гроб, патриарх, певчие и, может быть, двое архиереев. А снега выпало очень много. И вот в морге мы, наконец, целые сутки он пробыл раздетым, митрополит Николай. Кое-как там потом облачили его, что даже четки не на ту руку, на правую руку потом передевали. Наконец, должны вынести гроб. А бегают все время. Старца Новодевичья бегает. Подошел автобус, подошел, нет, еще не подошел. Наконец, команда отца Виктора Жукова. Все в другую комнату. Мы ходим все в другую комнату. Все на колени. И как только мы встали на колени, они поднимают гроб, скорее его вынести. Я знаю, что пока не предали земли умершего человека, он слышит. Я громко закричала своей сестре, а Вера была как раз в дверях при выносе. Кричу: «Вера, кричи наши имена, что дать знать, что мы здесь. Вера, кричи!» Был у него и подьякон, отец Владимир Рожков. А он когда-то о себе говорил, что он боксом занимался. И вот он помог очень видеть такую ситуацию, когда они вынуждены, автобуса нет, и внести в эту первую комнату, поставить на постамент. А Рожков своей силой, а мы кричим: «Дайте проститься! Дайте проститься!» Он своей силой дал возможность нам, и все тогда простились. Но в автобус были посажены только лишь люди патриархии, которые должны молчать. Говорил привратник Троицы Сергия Лавры, монах. Супругу Даниила Андреевича везли через главные ворота, и был призвон колоколов. Здесь же везли хозяйственными воротами без всякого трезвона. И хорошо, что я приехала вечером. Я позвонила сестре: «Скорее езжай». Она поехала прям первым поездом. Потом отменили поезда. Мало этого, недавно я встречаю на акафисте женщину, говорю о нем, что вот мы едем автобусом на день кончины его в Троицу Сергию Лавру. Она рассказывает, как они добрались до Троицы Сергию Лавры. Поезда не ходили. Мы подошли к таксисту. Он говорит: не велено ехать в Загорск, тогда назывался еще Загорск. Не велено, всем было приказано не везти людей. А мы сказали: нам надо проститься с умершим. Но не сказали с кем. Благодаря этому он посадил нас. И дорогой мы рассказываем о митрополите Николае, он слушает и говорит: а ведь я его возил. А в чем возил? Ему даже здесь порой в патриархии не давали бензин. И он на свои средства ехал. Когда он привез этот шофер их туда, в Лавру, он ни копейки не взял, их четверо ехало. Ни копейки с них не взял, и сам рад был проститься. Вот что значит молитва митрополита Николая. У меня мама умирала, уже над Мертвецкой положили двухстороннее воспаление почек. И он служил на 43-м году на апостола Филиппа 27 ноября. Мама попросила умирать домой. Главврач согласился в удовлетворительном состоянии, а ведь это было черное выделение, кровь. И вот выписали ее в начале ноября, заболела она на Успении, но она говорит: пригласите владыку домой. Я решила, что я не буду расстраивать маму, ничего я не скажу. Как такого владыку я приглашу? Вдруг Верочке, сестре, в последние минуты, когда он благословлял, ей делается дурно. Но там близко как раз откидное сиденье, она сидит, села на это сиденье. Я подхожу из пятерых человек, и мне жалко сестру, она без благословения. Я ему говорю, что вы не благословите мою сестру. Сейчас я разоблачусь и благословлю. А потом он видит, что я подхожу к Верочке близко, прям рядом. И: Верочка, сейчас он тебя благословит, Верочка. Он идет с посохом во всем облачении. Когда он так ее благословил, то у меня появилось уже желание за маму сказать. Он выходит потом из алтаря, уже в пальто. И я ему говорю о том, что мама просила ему посетить нас. Напишите адрес. Ну, это был Рождественский пост, Рождество, Крещение. А Пасха была ранее, что-то 15 апреля. И в 20-х числах была Масленица. А мама видит, что его нет и нет. Люба, езжай к нему домой. Я поехала к нему домой. Теперь этот дом снесли, потому что дух не выносили его. Церковь на Преображенке снесли. Но сейчас с Божьей помощи будут ее восстанавливать. И вот он мне говорит, я был в вашем переулке, но не знал, что есть ли где мне облачиться, потому что ехал с нарком в штатском, только в штатском. Я сказал своему шоферу, чтобы повернуть обратно. Я говорю, есть у нас вторая комната. И вот он назначил на 24-е, на час дня, свой приезд к нам. Ну, это почти прошло 3 месяца, как я ему дала адрес. Что же, мама одела платье, выходит и открывает ему дверь, встречает его. После этого она сидит, стол был приставлен к ее кушетке, она, облокотясь на стол, 2 часа ровно она с ним беседовала. Он потом посмотрел на часы и говорит, видит будильник, 3 часа, и говорит, ну, мне сейчас пора, нарком, я забегу еще. Что же, мама строго-настрого выдерживает пост, ей только несоленое можно было, и 800 метров до нашего храма идет ко второй заутренне. И с тех пор она пошла. 38 лет она прожила, выполняя общественную работу, растила внучек в полном здравии, без всяких лекарств. Когда сестре в ожидании ребенка врачи сказали, что будет мальчик, сестра с мамой Вера пошла к митрополиту Николаю за благословением. И за 1.5 месяца, она говорит, врачи говорят, мальчик ожидается, он похлопал по плечу и говорит, родишь Лариску. И теперь это племянница Лариса. Она, конечно, все время маленькая ездила со мной на день кончины и выстаивала там также по 14 панихид. Она молодец, чтит его все время. Я хочу сказать, что это был тот человек, одаренный Богом и истинно любивший Родину. Весь свой дар он отдавал людям и не жалел себя. Хочется, чтобы побольше таких иерархов было в нашей православной церкви. Таких преданных, таких искренних и любвеобильных. И хочется надеяться, что его личность будет каким-то ярлыком для будущих иерархов. Вечная память митрополиту Николаю Ярушевичу.
Сегодня, по окончании одной из многочисленных панихид, я побеседовал с монахиней Тихоной из Дивеевского монастыря, которая лично знала владыку Николая.
Монахиня Тихона из Дивеевского я монастыря. Вот приехала сюда специально к владыке. Этот день я, конечно, пропустить никак не могу. Уже 42 года исполнилось со дня кончины владыки Николая. А память о нем все так же сохранна в людях, в сердцах их, как в первые дни погребения. Правда, народу поубавилось, и народ состарился, тот изначальный. Но действие его, вот выраженное в цветах, в песнопениях, все сохранилось, как в первые дни. И от этого вот радостно. И я хоть сама тоже уже в пожилом возрасте, мне уже 68. Вот. И я готовилась тоже к смерти, естественно. Я думала, что мы умрем только на наших, как говорится, деньгах и на нашей памяти хранится вот это все. Оказывается, нет. Я увидела, радостно увидела, что здесь много новой молодежи, которая искренне старается и хлопочет около могилы, этой святой могилы. И в том, что владыка наш святой человек, я могу, как говорится, примеров много привести из своей личной жизни. В частности, на 4-м курсе, когда меня отчислили из института за мои религиозные убеждения, и сам ректор мне указал перстом на дверь и произнес «Вон из института, вы что, будете благословлять или крестить больных?», то выдворена из института, я вначале, конечно, находилась в состоянии расстроенном. Но читая псалтирь, круглые сутки читала псалтирь, мне сказали, что тебе надоумит Господь через псалтирь, что тебе делать. Ни в какие учреждения, ни в министерство я не могла пойти. Меня спрашивают, я отличница в учении, и вдруг я исключена. Какая причина-то? И вот когда я стала читать в 7 часов вечера воскресенья псалтирь в очередной раз, то вдруг я споткнулась на такой фразе: «Молитесь о наставниках ваших». И тут я вдруг вспомнила, а кто мой это наставник? Да, конечно, владыка, так что же ехать сейчас, сию минуту к нему? Из Москвы я на протезе, мне как тяжело-то, да, а возвращаться-то. И вот когда я приехала сюда, первый в гору сбиралась, где владыка, где наш архимандрит Феодорит? У него, у одного только него был единственный ключ от этого заведения, да. Вот, и вдруг две женщины говорят, тогда уже акафисты были вечером, сейчас я не знаю. Две женщины говорят, ты не знаешь, чего там кончилось акафист у преподобного? И другая отвечает, кончилось, отец Феодорит крест дает. Это мне дало силы, и я помчалась. Прибегаю в храм, встала под аркой, а народу никого. А батюшка стоит один на амбоне и держит тут крест. И оглядывается по сторонам. Я, отрывая деревянные ноги от пола, подхожу к кресту, и с рыданиями ему он нас предупреждал, что ни вечером, ни чтобы никто из вас меня не просил открыть, никому не открою, там милиция около музея. А тут я с рыданием, почему же, у меня прям ноленс воленс. Вот, и я ему говорю, батюшка, мне очень, очень нужно к владыке. И он вдруг совершенно со мной не торгуется и говорит, сейчас я крест отнесу в алтарь и пойдем. Вот, и вот идем, он впереди, я сзади, он шаркает сапогами, я думаю, надо ему носочки купить, наверное, без носок сапоги-то одел. Вот, проходим, он мне открывает здесь дверь, а милиционерчик уже стоит. Вы знаете, когда я вошла, батюшка сразу начал ставить накануне свечи, а я как кинулась, обняла вот эту верхнюю доску, как я стала плакать, рассказывать ему все, как меня и грубил ректор, и все, и когда все так незаслуженно. И что вы думаете? Вот, и вдруг я стояла на коленях, вот так вот, и вдруг, значит, мне кто-то положил руку на левое плечо и сжимает вот так мне. Я полна уверенность, что это отец Феодорит призывает меня закончить молитву. Я, не отнимая платка от глаз, говорю, сейчас, батюшка, сейчас, я сейчас только вот, я сейчас возьму себя в руки, сейчас я перестану плакать. Вот. И рука отошла, но я вот чувствую, она здесь, ее тепло пронизывает плечо. Я воспользовалась этим моментом, я говорю, владыка, а еще мне ректор вот что сказал, а еще он мне вот что, ну я же отличница, понимаете, мне так было больно, что он со мной так грубо. Вот, рука легла. И поглаживает меня по плечу, поглаживает. И тогда, значит, я волевым решением отняла платок от глаз, поворачиваюсь и хочу показать отцу Феодорит, что у меня нет уже слез в глазах. А отец Феодорит вот здесь вот на приступочке с милиционерчиком беседует. И тогда я крикнула во весь храм. Владыка, это ты! Я знала, что ты здесь, что ты меня слышишь, что ты принимаешь мою молитву и меры примешь со мной. Вот, и это все у меня прям, все-все прошло, и злость на этого ректора, и на все буквально я все забыла, и я уже решила отца Феодорита отпустить, и помчалась, время тоже 12 сейчас, когда я приеду в Москву-то. Вот, приехала в Москву, комнатка у меня была малюсенькая, раскладушка такая, она даже выходила на улицу, и утром, да, я легла спать, уже, наверное, в 4 часу ночи, вот. А утром рано меня будет. Дверь-то я не закрылась же, у меня раскладушка-то не умещается. Вот. Будет староста нашей группы и говорит, мать, где ты была? Посмотри, что творится в институте по поводу тебя. Комиссия понаехалась. Откуда ты столько пригнала? Ректор уже клизму поставили. За тобой велят прислать. Поняли? И вот когда я пришла, действительно... У ректора огромный зал был, полон прям народу. И возглавлял эту комиссию молодой человек, который все про меня знал. Вот, а потом уже все выяснилось, кто чего и так далее. Вот как владыка показал, что он наш наставник, и что мы в трудные минуты к нему, только к нему он наш наставник. Вот, и он, конечно, святой, безусловно. Я поэтому знаю, что вот тут на четвертом курсе он меня восстановил, я с отличием все кончила, все, и уж прям пестовали меня вот так при распределении. Его фотографии у меня, например, лично в келье висят в святом углу. Я ему молюсь, его прошу обо всем. Вот. И вас всех молодых призываю. В трудные минуты жизни он прям совсем близко. Да, и он здесь. Вот, представляете, даже рука его на плече была. Вот. А у отца Феодорита, почему он со мной так быстро пошел? У него чудо было в этот момент, в этот день в келье. Он собирался, значит, вот на акафист, и вдруг слышит голос, подтягивает ремень, и вдруг слышит голос: «Возьми ключ». Он оглянулся кругом, никого нет. Думает: «Мне показалось». Продолжает одевать свою одежду святую. Вот, и вдруг опять слышит голос, возьми, строгий такой: «Возьми ключ». И тогда он понял, что это владыка. И владыка кого-то ждет. И вот он взял этот ключ, крепко-крепко прикрепил, потому что он один, чтобы не потерять его. Вот. И когда он стоял на Солье с крестом, один, совершенно пустой храм, он в этот момент думал: что же такое у меня было в келье? Вот смотрите, теперь уже явно никого нет. Для кого ключ-то я взял? И вдруг, говорит, ты идешь. Причем у меня нога-то протез один, а другая уставшая ужасно. И я прямо, и я волнуюсь еще. И вот я прям с трудом снимаю эти свои ноги, отнимаю от пола. Вот, и про себя думаю: ой, как бы, чтобы он мне не отказал-то. Вот, я же не знаю. И он, когда меня увидел, он же привык, мы каждый год же здесь, и все, и убираемся, и так далее. Вот, и он говорит: ах, так вот кого владыка ждет. И поэтому никакого отказа мне не было, на что я и очень удивилась тогда первый раз-то. Вот, видите, владыка как заступается. То есть он уже предварил своим, как говорится, своей просьбой, чтобы ключ взял, что он уже меня знает, что я еду.
Сегодня в студии я беседую с Георгием Павловичем Ансимовым. Георгий Павлович – сын протоиерея Павла Ансимова, недавно канонизированного Русской Православной Церковью в лике новомучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Мой дед, отец Вячеслав, много рассказывал о владыке Николае. Он рассказывал и потому, что он сослужил у владыки, и он был настоятелем храма, где бывал часто владыка Николай. И еще потому, что совсем недавно мы потеряли отца, отец Вячеслав потерял своего зятя, и отец Вячеслав говорил еще о митрополите Николае, что он прошел все те тернии, которые были и у нашего отца. Поэтому рассказы о владыке были очень близки нам. И когда дед говорил о том, что владыка Николай закончил юридический факультет, потом он был на физмате, и потом в 22 года он стал монахом, это было удивительно. И удивительно потому, что мы видели из рассказов деда дальнейшую судьбу владыки, как он, как прекрасный проповедник и как действительно воин за русскую веру, был принят народом, был любим народом, и именно поэтому на него нагрянули все расправы. Он был сослан в 23-м году, и когда вернулся из ссылки, он как раз попал в то самое время, когда началось страшное гонение на храмы. Он приехал в Ленинград, и в Ленинграде при нем, уже вернувшимся, только что побывавшим в ссылке, закрыли 92 храма, и осталось 5 храмов. 5 храмов. И митрополит, епископ, церковный служитель высочайшего сана, ему негде было служить, и он служил в маленьком храме священником, исполняя все иерейские обязанности, которые на него легли. Это значит и диакон одновременно, он же и хор, он же и служка, он же и подавать себе кадила, а потом с этим кадилом подходить к святым образам. И это была кульминация гонения, в том числе снова и на только что пришедшего из ссылки владыки Николая. И вдруг по договору двух равнозначных вождей, Сталина и Гитлера, решено разделить Польшу. И как тогда у нас называлось, к Советскому Союзу перешли Западная Украина и Западная Белоруссия. И тогда вдруг владыку Николая назначили в Западную Белоруссию, в Западную Украину уже главным иерархом. Он был там, служил, потом после этого началась война, его перевели в Москву. Из Москвы владыка Сергий эвакуировался в Ульяновск, по-моему, и владыка Николай был на его месте управляющим Московским синодом. И вот как раз в это время он и смог, наконец-то, смог воспрянуть духом и проявить себя как и руководитель, и как первосвященник, и как проповедник. О нем дед рассказывал много. Но потом, в 49-м году, мой дед сказал, что владыка Николай будет служить в храме Петра и Павла. И я пришел туда. Я впервые увидел владыку. Он был немного выше среднего роста, очень элегантен, с прибранной растительностью. Меня как-то всегда немножко волнует, когда растительность на священнослужителей неаккуратна. И мне что-то в этом кажется такое неопрятное. И вдруг вышел владыка, красиво выглядящий, в митре, оперся на посох и начал говорить. Как раз в это время его назначили членом комиссии по расследованию зверств фашистов на территории России, на территории Советского Союза тогда. И он со всей страстью, которая присуща ему, начал выполнять эту свою функцию. И когда он говорил о тех страшных преступлениях, которые оказались ему вдруг близки и в которых он разбирался, он волей-неволей говорил о русской церкви. И вот здесь меня поразило, что он был поэтом веры. Он не просто говорил проповедь, как часто бывает, когда несколько даже уныло говорят о том содержании той части Евангелия, которая была прочитана. Он говорил это вдохновенно. Он говорил о том, что значит вера и что значит церковь. Он говорил о том, что церковь и монашество, и вера дали язык, дали грамотность, дали культуру, дали науку. Все это совершалось вначале в храме ученейшими мужами. Это, к сожалению, ужасное время после 1917 года, когда начали говорить, что религия – это опиум для народа, в это время смешали все в кучу и сказали, что и попы – значит опиум, забывая о том, что священник в первую очередь – это носитель культуры. И церковь – это культура, а культура – это производная от веры, от храма. Об этом говорил вдохновенно владыка Николай. А после этого дед рискнул предложить владыке чаю. И владыка пошел пешком, пошел домой к деду. Я провожал их, шел вместе с ними, и я же сидел за чаем у деда. Это было тяжелейшее время, когда трудно было с продуктами, и моя мама, она прислуживала за столом, она поставила на стол банку шпротов. Это было удивительное пиршество. и владыка делал бутерброд себе из этих шпротов и похваливал, а я уж, конечно, потому что для меня шпроты — это было совершенно какой-то дар с неба. И вот там-то я узнал, что владыка Николай, оказывается, писал диссертацию, когда он учился в академии, и после этого он писал диссертацию на тему о проповеднической импровизации. Это было удивительно, потому что я уже привык к тому, что проповедь — это нечто каноническое, что выучено и что повторяется раза к разу. И оказывается, проповедник — это импровизатор. Он выражает свои чувства не каноническим способом, а здесь же, на месте, общается со слушателями и ища образы для того, чтобы выразить свою мысль. И он рассказывал о том, что его вторая работа, и она была издана, правда, он сказал, что ее нет, но он сказал, что она называлась «О живом слове в нормативном проповедовании». Это как раз вот то, о чем я думал, потому что есть нормативное действительно проповедование, это так надо, так положено, есть такая норма и никак иначе. А оказывается, есть живое слово в нормативном проповедовании. И вот это для меня было удивительным открытием, потому что я сидел перед ученейшим человеком, а он был такой простой, сидел, ел шпроты. И мне кажется, что он, я уже потом как-то понял, что он относился к той небольшой, но великолепной группе русских ученых, к которым относился, например, и академик Лихачев, академик, который занимался русским языком, славянским языком, и который попал на Соловки. Фактически он попал за то, что хорошо говорил по-русски и хорошо знал русский язык. Разве это не трагикомедия? И владыка Николай, когда говорил об этом, он мне и представлялся одним из ученейших и мудрейших людей. А потом совершилось страшное. Кончилась война. Владыка Николай, как и все священники, как и все архиереи, уже были не нужны. Победа свершилась, моления кончились. Слабая, дрогнувшая рука Сталина, которая, растерявшись, не знала, что делать, потому что в начале войны уж ну совсем враг нас одолел и упал духом русского народа. И тогда Сталин обратился к церкви и вызвал нескольких митрополитов и сказал: «Давайте все-таки вместе». И они сказали: «Мы давно молимся, но разрешите нам». И он говорит: «Разрешаю». И вдруг он разрешил молиться, разрешил открыть академии, разрешил открыть храмы и так далее. Но война кончилась, и все было не нужно, и стали другие руководители, и Сталина уже не было. И, во всяком случае, те дела, которые делал Сталин для того, чтобы защитить Родину, в том числе и верой, этого тоже не было. И тогда снова начались гонения. И, оказывается, потом я узнал, что владыке Николаю предложили уйти на покой. Ему было около 60 лет. Уйти на покой – это значит отойти в сторону от богослужений. Он ушел на покой. А потом ему сказали, что и вообще заниматься этим делом не надо. И он в маленькой комнатенке в Бауманском переулке с какой-то старенькой женщиной был там, прозябал, естественно, голодая. У него была стенокардия, очень было измотанное сердце. И к нему даже запретили приходить его близким людям. И фактически он жил в полной изоляции, в одиночестве. Это тот величайший, мудрейший, разумнейший русский человек. И умер он также в нищенстве. До сих пор владыка Николай для меня какой-то светоч. И когда говорят о русской культуре, для меня это синоним «русская вера», русское православие и русская культура. И как представители его, это владыка Николай.
Георгий Павлович, а вот что-то из личных детских впечатлений от тех богослужений, на которых присутствовал владыка Николай Ярушевич, который совершал он в этом храме?
Я не могу сказать о деталях богослужения, потому что я тогда еще был совершенно таким зрителем. Но помню одно, что волнение, которое было у деда и у всего причта, связанное с тем, что владыка приедет и будет служить, это я помню. Я помню, что была невероятная толпа в храме. Очень было много народу, потому что владыка только что вернулся из ссылки, и все знали, что он вернулся. И только что его назначили в совет по расследованиям немецко-фашистских зверств. И он в глазах молящихся был каким-то светочем, который наконец-то подал голос, или который воссиял, и можно к этому сиянию дотронуться. И вот эта дисциплина и напряженность, которая была у всех собравшихся в храме, и уж особенно у всех, в том числе у моего деда, а я был в алтаре, я был там и следил за всем процессом, который молящимся не виден, недоступен. Я видел, как его облачали, как он стоял у престола и совершал евхаристические свои обязанности. Это было, если хотите, я присутствовал при каком-то таинстве. И вот это для меня осталось в памяти. И, конечно, те лица, которые были, когда я стоял на амвоне, около южных дверей, ведущих в алтарь, следил за его проповедью, о которой я вот уже говорил. А мне это так запомнилось, что я даже в книге об отце я написал о том, что такое слово, и как все во время богослужения и в конце богослужения все волнуются и говорят, будет ли слово. Сказано слово, приготовьте, сейчас может быть слово. И, наконец, владыка говорит, да, я готов сказать слово. И вот это то самое слово, которое венчает богослужение, но вместе с тем перебрасывает молящихся из мира молитвы вот здесь в реальность. И он уже из уст священника, и в данном случае владыки Николая, он слышит не просто молитвы, а он слышит живое слово, которое обращено прямо к тебе. Поэтому лица, такие полуоткрытые рты, раскрытые глаза, иногда слезящиеся, лохматые, непричесанные мужские головы, и эти платочки, уже съехавшие на бок толпы от жары, но внимательные глаза, которые направлены, как мне кажется, я нашел этот образ. Эти глаза во время слова направляются в себя. И они, слушая то, что говорится с амвона, они размышляют и шарят в твоей душе и ищут ответа на то, что сказано сейчас в проповеди.
45 лет нет с нами владыки Николая Ярушевича. За этот период многое изменилось в стране. Сейчас мы переживаем подъем духовного возрождения России. Не секрет, что действительно за этими словами не просто какие-то абстрактные образы. Мы действительно, Россия сейчас духовно возрождается. И это связано не только с обилием храмов, монастырей, которые поднялись по всему лицу земли русской, но и в той духовной жизни, которая реально стала присутствовать в нашей жизни, в жизни тех, кто хочет изменить свою душу, свою жизнь, восстановить прерванную традицию, которой жили отцы и деды. И образ владыки Николая здесь, я думаю, должен служить еще и напоминанием о том, каким должен быть пастырь русской церкви. Как вы думаете, основные черты, почему так ярок еще образ владыки в сердцах тех, кто его помнит, его духовных чад? Они называют его незабвенным и по сей день. И вот 45 лет они приезжают к нему на гроб и говорят с ним как живым. Почему это так дорого и живо, это воспоминание о владыке? И каков должен быть современный пастырь, ориентируясь вот на такого светильника церкви русской?
Мне кажется, что здесь мне этот ответ ясен, что нужно отрешиться от того страха, той забитости, которая была в течение почти столетия, начиная с 17-го года. Был страх, были гонения, была придавленность, была униженность. И, к сожалению, это сейчас чувствуется в храме. Я жду, когда я приду в храм, и я приду так, как я прихожу в университет или прихожу на лекцию интересного профессора. Я должен войти в храм за живым словом. И вот эта униженность, она, если хотите, она стала сейчас мешать настоящему возрождению. Потому что я знаю сейчас многих священников, которые еще в душе носят какое-то опасение, понимаете? А вдруг это не будет? Я скажу, а вдруг кому-то не понравится? А вдруг меня притянут? Это внушено в течение почти века, внушено в сознание людей и, к сожалению, в сознание священнослужителей. И сейчас новые священнослужители, они не только должны овладевать всей сложностью религиозного богослужения или толкования библейских заповедей, перенесения их в, то ли в живое воплощение, а они должны забыть, что они священники по норме поведения, и, может быть, горячность, страстность, увлеченность той молитвенностью, которая должна быть, этого сейчас не хватает. И мне кажется, что вообще у нас, когда мы говорим, я себя, кстати, ловил на этом, что когда мне говорят, давайте поговорим о церкви или о храме, я вдруг как-то снижаю тон и начинаю говорить, как будто я на исповеди что-то каюсь в чем-то. Ничего подобного. И вот владыка Николай, он был озарен. Он был, если хотите, он был раскован. И он ничего не боялся. И он смело, чисто говорил правду.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы накануне 60-й годовщины со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Мы предложили вашему вниманию три фрагмента воспоминаний, посвященных владыке Николаю. О нем говорила монахиня Тихона из Дивеевской обители, духовные чада владыки Любовь Исааковна Петерсон и Георгий Павлович Ансимов, сын священномученика протоиерея Павла Ансимова. Мы просим вас молитвенно помянуть высокопреосвященнейшего митрополита Николая, по возможности посетить его могилу в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. 13 декабря ежегодно эта крипта доступна для молящихся в течение всего дня, и помолиться о упокоении владыки в небесных обителях. Вечная и блаженная память митрополиту Николаю Ярушевичу.